Спасибо, Мария Стройкова представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. В ближайшие дни на северо-западные и центральные районы европейской территории России будет распространяться зона высокого атмосферного давления. В центре России при ветре северо-востока температура днем понизится до плюс 7, плюс 12. Существенных дождей не ожидается, и хотя ночи за счет прояснений по-прежнему будут довольно холодными, днем на северо-западе воздух прогреется до плюс 9, плюс 15 градусов. В Санкт-Петербурге температура днем плюс 9, плюс 11. В Москве без осадков. Температура сегодня днем также плюс 9, плюс 11. По области плюс 7, плюс 12. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Роль Бориса Ельцина в истории России. Курс евро бьет новый рекорд. Комиссия Международного олимпийского комитета в Сочи вновь продемонстрировали красивые макеты. Ну а сейчас на «Волнах свободы» одна из главных новостей. Во вторник Хиллари Клинтон одержала победу над Бараком Обамой на первичных выборах в штате Пенсильвания. Однако преимущество ее оказалось не таким высоким, как ожидала она сама и как предсказывали некоторые эксперты. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В первичные выборы в Пенсильвании, последние праймерис в крупном штате, Барак Обама и Хиллари Клинтон вступили в откровенно разных весовых категориях. Обама-кандидат, воспринимавшийся многими как политический курьез всего 4 месяца назад, выглядел перед пенсильванской схваткой как неоспоримый лидер в борьбе за номинацию, который мог себе позволить даже незначительное поражение. Хиллари Клинтон третий раз за эту кампанию балансировала на грани полного разгрома. Ей требовалась только победа, предпочтительно с большим перевесом. Лишь такой исход дает ей повод надеяться на то, что ей удастся убедить так называемых суперделегатов на съезде партии предпочесть ее Бараку Обаме и назвать ее кандидатом Демократической партии в президенты. За суперделегатами, партийными функционерами, осталось последнее слово, потому что ни Клинтон, ни Обама не смогут набрать необходимого для номинации числа голосов избирателей во время первичных выборов. Все зависит от того, как нынешние результаты будут восприняты истеблишментом Демократической партии, считает известный американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Хиллари Клинтон пытается доказать, что именно за нее голосует среднестатистический избиратель, что она взяла верх во всех многонаселенных штатах, что электорат Обамы по большому счету маргинальный. Если ей удастся создать такое представление, что ей пока не удавалось, несмотря на все усилия, то она сможет добиться номинации. А как вы объясняете, в общем, удивительные первичные успехи Барака Обамы? Частично это объясняется системой пропорционального распределения голосов, практикуемой демократами. Если бы кандидат, набравший большинство голосов в штате, получал все голоса выборщиков от штата, Обама бы не сумел опередить Клинтон. Вторая причина, как ни странно, многие демократы испытывают преубеждение по отношению к Клинтон. У многих на памяти многочисленные скандалы времен президентства Билла Клинтона. Многие сомневаются в том, что Хиллари Клинтон способна победить на всеобщих выборах. Уровень негативного отношения к ней среди американцев необычайно высок. Появление Барака Обамы, афроамериканца, в роли кандидата в президенты от одной из двух главных партий страны наверняка станет событием революционным. Но что сегодня можно сказать о том, готова ли страна проголосовать за столь необычного кандидата? Есть ощущение того, что многие американцы с большим расположением относятся к кандидатуре Обамы. Согласно опросам, для больше чем 90% американцев цвет кожи кандидата не имеет значения. Проблемы могут представлять взгляды Барака Обамы, продемонстрированные в прошлом, в том числе во время голосований по различным вопросам в Конгрессе. Он неизменно стоял на крайне либеральной позиции, что неприемлемо для подавляющего числа американцев, склоняющихся к центризму. Лишь около 20% избирателей придерживаются подобных либеральных взглядов. В Демократической партии такие взгляды несравненно сильнее, чем в обществе, и поэтому Обаме легче добиться в партии успеха. Сможет ли он сдвинуться к центру в качестве кандидата в президенты и устоять на центристских позициях, в этом весь вопрос. Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Института Катона, анализировал ситуацию, сложившуюся вокруг первичных выборов в Пенсильвании.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме сегодняшнего утреннего эфира. Сегодня, спустя год со дня смерти Бориса Ельцина, на Новодевичьем кладбище в Москве состоится церемония открытия надгробного памятника на могиле первого президента России. В связи с этим событием мы задаем нашим слушателям вопрос. Как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России? Пожалуйста, присылайте нам ваши ответы. Номер П. Пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы можете прислать нам ответ с помощью СМС-сообщения. Его нужно отправить на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, мы ждем ваших ответов. Как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России? А сейчас в Москве 7:12. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе.
С чего начнем обзор центральной российской прессы?
Одним из основных ньюсмейкеров сегодняшних российских газет является Генеральная прокуратура России, в частности, Следственный комитет при прокуратуре, на который продолжают сотрясать скандалы, как стало известно изданию «Газета». Вслед за увольнением начальника главного следственного управления Дмитрия Довги от руководства следственной бригадой по делу замминистра финансов Сергея Старчака отстранен старший следователь по особо важным делам Валерий Хамицкий. По некоторым данным, его место займет другой важняк. Такой термин применяет издание, Анатолий Исканцев, руководивший в свое время расследованием обстоятельств нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. Кроме того, шумный резонанс вызвала инициатива Генеральной прокуратуры внести коррективы в несколько важных законов о средствах массовой информации, о противодействии экстремизму и в Уголовный кодекс. Причем новые редакции целого ряда статей, сформулированных ведомством Юрия Чайки, еще даже не попав в коридоры Госдумы, уже спровоцировали неоднозначную реакцию в журналистском сообществе и среди религиозных организаций. Многие восприняли инициативы главного надзорного органа страны как очередное завинчивание гаек. Российская газета попросила разъяснить ситуацию одного из авторов поправок, начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Генпрокуратуры Вячеслава Сизова. Читайте заметку блога «Пост» в российской газете. Независимая выносит заголовок передовицы «Олимпийский стипльчес». Игры 2014 в Сочи выбились из графика. Подготовка к проведению зимней Олимпиады в Сочи начала буксовать, как сообщили независимые в Олимпстрое. Сроки проектирования горной части Олимпийской деревни могут быть перенесены по крайней мере на год. А вчера и позавчера премьер Виктор Зубков раскритиковал Росимущество и администрацию Краснодарского края за задержку с выделением земель под олимпийское строительство. Несмотря на эти и другие накладки, российские чиновники пытаются убедить выездную комиссию Международного олимпийского комитета, завершающую сегодня двухдневный визит в Сочи, в том, что Россия в состоянии достойно подготовиться к играм. Глава координационной комиссии МОК Жан-Клод Кили пока еще верит, что Сочи успеют подготовить к играм 2014 года. Олимпийский стипльчес, независимая газета.
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями, наиболее интересными публикациями в центральной российской прессе. В Москве 7:15, и мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Россией и Грузией. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко отказался занимать эту должность. Некоторые члены организации высказали мнение, что критические высказывания Яковенко в адрес руководства страны мешали договариваться с властью. В Мосгорсуде, где продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода американский час поверх барьеров. Буддизм в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой, 14-й Далай-Лама и его путешествие по миру. Цена сострадания. Филантропия в Америке. Репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданченским. Первые 50 лет Америки в мини-сериале Тома Купера «Джон Адамс». Американский час поверх барьеров на волнах свободы в 14 часов 7 минут. Далее переходим к выпуску новостей спорта. Дмитрий Морозов уже сказал несколько слов о проблемах Олимпийских игр в Сочи. Напомню, что там начала работать в Сочи, то есть комиссия Международного олимпийского комитета по проверке хода подготовки города к играм. Сегодня днем должна состояться пресс-конференция с участием членов координационной комиссии и оргкомитета Сочи-2014, а вчера очень подробно членам комиссии был представлен очередной набор макетов, которые показывают, как должна выглядеть, собственно, Олимпийская деревня и комплекс для проведения Олимпиады, но макеты пока это единственное, что, собственно говоря, и можно предъявить этой комиссии. А тем временем Олимпийский огонь игр 2008 года в Пекине прибыл на военно-воздушную базу в столице Австралии в условиях строгих мер безопасности. Факел был передан в руки местного лидера под звуки инструментов аборигенов. Олимпийский огонь был доставлен в Австралию из Джакарты, столицы Индонезии. Далее, собственно, спортивные события. Футбол, Лига чемпионов в Ливерпуле на стадионе Энфилд Роуд был сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В нем встретились Ливерпуль и Челси. Матч завершился в ничью 1-1. Ответная встреча пройдет в Лондоне через неделю, а сегодня еще один полуфинальный матч Барселона-Манчестер Юнайтед. Во вторник проходили матчи четвертьфинала чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. «Уникс» дома проиграл «Уралгрейту» 78-81, «Химки» «Локомотив Ростов» 92-74, «Триумф» в Подмосковье на своем паркете, так сказать, в Люберцах победил «Московское Динамо» 88-86. Во всех трех матчах победители повели в серии до двух побед 1-0. Но надо отметить, что сегодня в 10 утра в Российской Федерации баскетбола состоится экстренное заседание по поводу протеста, который подали динамовцы на матч «Триумф-Динамо». На нем вроде бы сообщается, что должно быть утверждено решение о переигровке первого матча, поскольку «Динамо» подает протест на последние мячи, заброшенные командой «Триумф», и, возможно, эта встреча будет переиграна. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее в нашем эфире еще один выпуск новостей, новостей экономики. Его представляет Сергей Синицкий.
Международный валютный фонд может повысить прогноз роста экономики России в 2008 году, который составляет 6,8%, сообщил глава постоянного представительства МВФ в Москве. Вместе с тем, по его словам, эксперты фонда видят сегодня признаки перегрева российской экономики, а потому рекомендуют правительству России ужесточить проводимую денежно-кредитную политику. Об опасности перегрева российской экономики ранее заявлял министр финансов Алексей Кудрин. Он считает, что попытки сохранить высоких темпов экономического роста за счет поддержки государством отдельных отраслей могут создать угрозу финансовой стабильности. Соглашение между крупнейшими российскими поставщиками продовольствия и торговыми сетями о замораживании цен на отдельные социально значимые продукты питания не будет продлеваться после 1 мая 2008 года, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Этот документ стороны подписали в октябре 2007 года, а через три месяца срок его действия был продлен до конца апреля. Курс единой европейской валюты к американскому доллару впервые превысил уровень 1,6 доллара за 1 евро. Поводом эксперты называют комментарии представителей руководства Европейского центрального банка, суть которых сводилась к необходимости обуздания инфляции. В марте темпы роста цен в Европе составили 3,2%, рекордные за последние 16 лет, что делает фактически нереальным снижение в ближайшем будущем банковских процентных ставок. Высокие ставки способствуют замедлению темпов роста как цен, так и экономики в целом, поскольку банковские кредиты остаются более дорогими. Однако вложения в активы страны по-прежнему привлекательны для инвесторов, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Франко-голландская Air France KLM, одна из крупнейших авиакомпаний мира, официально отозвала свое предложение о покупке итальянской национальной авиакомпании Alitalia, убыточной в течение последних лет. Сообщается, что переговоры были прерваны из-за позиции профсоюзов итальянского авиаперевозчика, не согласных с программой реструктуризации компании, предложенной потенциальным покупателям. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об участии в приватизации Alitalia готова возобновить российская компания «Аэрофлот», которая весной 2007 года уже подавала заявку на участие в конкурсе по продаже крупного пакета акций итальянской компании. Почти 50% акций Alitalia принадлежат государству, причем 40% акций компании правительство Италии намеревалось продать частным инвесторам. Однако в июне прошлого года «Аэрофлот», а также два других претендента отказались от участия в конкурсных торгах из-за слишком жестких требований, предъявленных властями Италии к потенциальному покупателю.
Спасибо. Выпуск экономических новостей представил Сергей Синицкий, а я расскажу о том, что курс доллара на сегодня, 23 апреля, 23 рубля 43 копейки. Курс евро 35 рублей 16 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 60 центов. 7 часов 22 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Последствия скандальной публикации в газете «Московский корреспондент». Я думаю, тема всем известна. Вмешательство в личную жизнь президента России Владимира Путина. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
В русском политическом интернете по-прежнему нет недостатка в комментариях по поводу судьбы газеты «Московский корреспондент», опубликовавшей статью о возможной свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой. Илья Мильштейн в комментарии на сайте «Грани.ру» под заголовком «Печать зла» делает из этой истории три вывода.
Первый вывод. В полусвободной стране, где отменена политика, любая, даже самая жалкая публикация о первом лице оборачивается конспирологическим дурдомом. Иначе не объяснишь глубокомысленные тексты, в которых заказчиком текста в Москоре объявляется Светлана Медведева, или какие-то враги России, которые таким образом решили облить грязью светлое имя нашего председателя, или наоборот, происками Кремля, который проводил пиар-акцию с целью способствовать росту популярности Путина в молодежной среде. Причем сей маразм настолько заразителен, что подобными идеями проникаются и иностранные журналисты, работающие в Москве. Во-вторых, удивительно, сколь велики глаза и зубы у страха в полусвободной стране. Как перепугались или вызверились, прочитав про Путина и Кабаеву буквально все вовлеченные в этот скандал, а также простые зрители. От кремлевских чиновников и банкира Лебедева до несчастных сотрудников Москора и отчаянных вольнодумцев в блогосфере. Как множились слухи о том, что главного редактора газеты чуть ли не пытают на Лубянке, а его подчиненные выгоняют на улицу с волчьим билетом. Как метался издатель, то закрывая газету в связи с нерентабельностью в часы ее мировой славы, а то вдруг открывая вновь. Предполагаю, что он дважды услышал гневное «Вы что себе позволяете в эти дни?», когда вышла статейка и после того, как убил сайт Москора, что в Кремле справедливо было оценено как еще один удар по Путину. Наконец, третий вывод, отчасти оптимистичный. У нас нет классической желтой прессы. Ведь что такое таблоид? Это речь королевы за день до произнесения. Дитя выпало из люльки с пятого этажа и выматерило прохожих. Гитлер жив и скрывается в Белоруссии. Это брехня пополам с правдой, но если уж правда, то запечатленная на камеру так, что не соскребешь. Это бумага, которая вопит Сладков «Купи меня». Купили, употребили, забыли. Это, как правило, не политика. Политикам плевать на такую прессу. А если задевает, то пожалуйте в отставку или в суд.
Свой комментарий о нашумевшей публикации «Московского корреспондента» на сайте «Политру» публикует и Андрей Левкин. Вот что он пишет.
Нюанс в том, что данный случай нетипичен, в нем присутствует какое-то явное перепроизводство участвующих сущностей, то есть интерес тут не от любопытства, не из конспирологических соображений, а чисто вот по этому поводу, зачем их так много. Потому что, когда к делу привлечено слишком много сущностей, причем не сказать, что часть из них тут сверх необходимого, то мы имеем дело не с бытовой реальностью, а с искусством. То есть это гипотеза, которую приложим к данному случаю. Например, явным перебором было то, что вопрос про свадьбу на Троицу был задан в Италии, причем корреспонденткой независимой газеты Натальей Меликовой. Как вы к этому лично относитесь? И правда ли, что вы развелись со своей женой, и ваша дочка живет в Мюнхене? Что тут больше интересовало независимую газету? То, что свадьба, то, что развелись, или то, что дочь в Мюнхене? С государственной точки зрения неприятнее всего третий вопрос, но когда три сразу, то пойми тут. Единственный факт жизни был разъят на три составляющие, а это уже сценарный подход. Уже не вопрос вовсе, а краткое изложение ситуации типа легенда. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Опять же, почему именно независимая тут озаботилась, она ведь даже не «Комсомольская правда». Господин Лебедев мог закрыть Москор и без этой пресс-конференции по тем же финансовым соображениям. Ну, о каком финансовом успехе можно думать, имея дело с такими сотрудниками редакции? Каково? Господин Лебедев всерьез борется с московским мэром, для того ему и Москор. Лебедев человек четкий, в смысле тоже бывший разведчик. Он утверждает себя как политик крупного масштаба, а главред его издания развлекается за его счет, причем с искренней уверенностью в собственной продвинутости. Материалов на тему Кабаевой там было три, не меньше.
Главными же во всей этой истории Андрей Левкин считает слова, сказанные Путиным на пресс-конференции в Италии, о том, что жизнь и деятельность российских политиков происходит внутри стеклянного дома, то есть она абсолютно прозрачна со всех сторон и точек зрения. Президент требует для политиков лишь права на личную жизнь в занавешенных покоях.
Самое смешное, конечно, именно не в статье, в этом случае состоит именно вот в этих словах Путина о том, что политики живут в стеклянном доме и имеют право, значит, на свою внутреннюю личную жизнь. Но это было бы просто замечательно для России, конечно, если бы вся политическая деятельность была вот такой прозрачной со всех сторон. Учитывая количество странных политических и экономических решений, принятых за последние 8 лет, ну, это является абсолютно недостижимым идеалом.
Илья Мильштейн и Андрей Левкин о публикации газеты «Московский корреспондент» и реакции на нее. Политик онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы обсудим роль Бориса Ельцина в истории России, поговорим о судебном произволе в отношении Михаила Ходорковского и еще одна тема – «Ирландские пабы и ирландские трезвенники». Сегодня в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свободы программа «Час прессы». К чему может привести новое противостояние в Чечне? Об этом ведущий программы Виталий Портников говорит с обозревателями газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой и «Времени новостей» Иваном Суховым. «Час прессы» с Виталием Портниковым. Среда, 13 часов 7 минут на волнах «Свободы» после выпуска новостей. Кроме того, я напомню, что сегодня в утреннем эфире мы задаем слушателям вопрос, как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России. Не могу сказать, что пейджеры, которые приходят к нам, звучат достаточно корректно, но, в общем, они, некоторый позитив есть, как, впрочем, и в одном письме от супругов Ворониных из Ульяновска. Единственный позитив, считают они, отстранение КПСС от власти. Итак, мы ждем ваших ответов. Какова, на ваш взгляд, роль Бориса Ельцина в истории России? Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах свободы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пенсильвании на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии по предварительным данным лидирует сенатор Хиллари Клинтон. С отрывом в несколько процентов голосов за ней следует ее соперник по партии сенатор Барак Обама. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Россией и Грузией. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко отказался занимать эту должность. Некоторые члены организации высказали мнение, что политическая позиция самого Яковенко, его критические высказывания в адрес руководства страны мешали договариваться с властью. В Мосгорсуде, где продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение за организацию нескольких убийств и покушений. В понедельник два свидетеля по делу Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес. В Кировской области закрыт сайт независимого еженедельника «Вятский наблюдатель». Польша и Чехия пока не готовы согласиться с предложением США допустить российских военных на создаваемые в этих странах объекты американской системы ПРО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Вашингтоне в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта пройдут консультации с участием главы палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом и короля Иордании Абдаллы. Запланирована встреча Аббаса с госсекретарем США Кондолизой Райс и короля Иордании с американским президентом Джорджем Бушем. Иракский премьер-министр Нури аль-Малики заявил о недостаточной поддержке Ирака странами региона и призвал соседние страны пресечь проникновение боевиков в его государство.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Основным неблагоприятным фактором эти дни будет изрядно возмущенный геомагнитный фон. На его изменения в первую очередь могут отреагировать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто перенес инфаркт или инсульт. На северо-западе и в центре европейской территории России погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций. На юге европейской территории России возможны колебания метеопараметров, грозы и порывистый ветер могут стать причиной беспокойства и тревоги для людей с нервными и психоэмоциональными нарушениями. Пожалуйста, обращайте на это внимание и вообще будьте особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Далее на «Волнах свободы» мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, спустя год со дня смерти Бориса Ельцина, на Новодевичьем кладбище в Москве пройдет церемония открытия надгробного памятника на могиле первого президента России. Автор памятника – народный художник России Георгий Франгулян, известный памятниками Булата Окуджаве на Старом Арбате и композитору Араму Хачатуряну в Брюсовом переулке. Памятник установлен Российским благотворительным фондом Бориса Ельцина. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова записала интервью с исполнительным директором фонда Александром Тараздовым.
Мы, в общем, совпали, что ли, в своих ощущениях по поводу того, как это должно выглядеть. При этом автор был абсолютно свободен, нами никто не манипулировал. В этом свободном творческом пространстве наши вкусы и совпали. Самое простое объяснение, оно является самым достоверным. Триколор – это символ российской государственности, которую заложил Борис Николаевич для нашей страны.
С вашей точки зрения, за этот год, который прошел со дня смерти Бориса Николаевича, вообще в России пришло осознание той роли, которую сыграл Борис Николаевич Ельцин в современной истории государства?
Все стали очень сдержаны. Хотя, вы знаете, ведь каждый из чиновников вместе с тем является нормальным живым человеком, и я вас уверяю, что в таком открытом общении они вполне понимают, чем они обязаны этим 90-м годам, которые многие называют проклятыми. Я думаю, что поголовно все они обязаны Борису Николаевичу Ельцину. Ведь, по сути дела, все базовые институты российского общества были заложены в это время. Так, переводя на обывательский язык, ведь именно многие чиновники в эти годы состоялись как чиновники, да, а потом они уже стали и состоятельными людьми. Но что настораживает, конечно, вот эта двойственность, двойной план вообще в оценках и в подходе. Единственное, что может оправдать, это результаты опросов, которые многие в последнее время не берутся брать на веру стопроцентно. Но этот запрос, он лежит в основном уже в сфере даже не политики, а публицистики. Потому что ведь если бы не свобода слова, которую дал Ельцин и его команда стране, то вряд ли бы сегодня продолжали списывать на Бориса Николаевича все его политические оппоненты, все беды и промахи, которые переживала Россия все эти годы. Но ведь разве можно всерьез говорить о том, что он повинен в демографическом кризисе? Этот процесс общемировой начался в 70-е годы. Но и многое другое. Это не тот повод, например, с которым можно идти на выборы, уверенно идя к победе «Единой России». Мне кажется, у нее был достаточный ресурс, чтобы победить и без этого. Ну, может быть, кто-то не хотел бы демонстрировать прямую, так сказать, связь времен или вот эту вот неразрывную преемственность курсов, если скучным языком говорить. Но ведь объективно эта связь существует. Так же неправомерно, как делают некоторые политологи, дискредитировать 90-е годы ради того, чтобы вот так вот волюнтаристски, явочным порядком, как бы намекнуть на то, что переходный период завершился, а сейчас наступило другое светлое время. Ну, мне кажется, все понимают, что мы, в общем, в процессе, мы в дороге, мы в этом как раз переходном периоде пока еще и живем.
Так считает исполнительный директор благотворительного фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов. С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, связанный с темой этой беседы. Вопрос звучит так. Как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России? Этот вопрос наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская задала жителям и гостям российской северной столицы.
Ну, вообще, мне как руководитель он не нравился. Положительно.
Предатель он своего народа, своей страны. Общенародную собственность разбазарил, назначил миллиардерами того, другого, третьего. А заработали они эту общенародную собственность? Конечно, нет.
Ну, балла на 3. Из 5-бальной системы.
Даже не скажу вам.
Средненько. Я не очень к нему относилась. Ну, а что-то сделано. Все-таки он первый президент у нас.
Нормально. Мне кажется, хорошее. Плохое, потому что он развалил Советский Союз. Это плохо.
Ну, вообще отрицательно.
Отрицательно за то, что он развалил Советский Союз. Надо снимать правительство, а не разваливать народ, народную власть.
Я даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, он, конечно, что-то сделал хорошее, то есть 50 на 50. Ну, вообще, даже, скажем, когда он пришел к власти, то в городе стало намного, по-моему, даже хуже, чем было.
Неоднозначно. Ну, в конце он просто был уже неадекватный в конце жизни. А в целом положительно. Особенно в начальный период, к нам на танке стоял. Ну, вот 96-й, это просто позор был, как его протаскивали, какой у него рейсинг был.
Он был нашим человеком, он падал по пьяни с моста в реку.
Отрицательно. А что он хорошего сделал? Развалил? Ну вот насадил этих самых нынешних олигархов. Это хорошо. Вот это залоговая приватизация. Почему это до сих пор не исправляют? Тоже вопрос.
Если бы не Чечня, то было бы более-менее положительно. А с Чечней он влез, и теперь не вылезти, и весь Кавказ горит.
Сложно сказать. Никак, наверное, среднее, что-то среднее.
Ой, знаете, я настолько далека от политики, извините.
Положительно. По крайней мере, что-то сдвинулось с места. Во-первых, несмотря на то, что как бы эта приватизация пошла, но тем не менее процесс пошел. Потому что если бы этого не было, мы могли бы топтаться на месте, и все. Опять бы мы ждали чего-то, царя, не знаю. Героя. А так что-то сдвинулось.
Ну, я думаю, он перевернул, в общем, представление о России в мире и перевернул у нас представление о нас самих. Мама говорит, что плохо. Бабушка его любила, потом разочаровалась. А мы как-то так поражены были, когда все это случилось. Мы были в Абхазии, и очень быстро нам пришлось возвращаться в Россию, чтобы понять, что там происходит. Великие люди творят ужасные дела иногда, но великие.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а сейчас немножко от политики отдохнем. Не все ей интересуются, как женщина из опроса на улицах Санкт-Петербурга. И сейчас мы предложим вашему вниманию панораму высоких технологий. BBC будет публиковать сообщение из живого журнала, а Вьетнам запустил первый спутник связи. Достаточно серьезное событие. Новости высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Создатель компьютерных игр SimCity и The Sims Вильям Райтер объявил о выпуске новой научной игры, получившей название «Спора». Игры, созданные Райтером, представляют собой эволюционные модели, в которых персонажи живут и развиваются. Новый симулятор дает играющему возможность управлять всей эволюцией на Земле. О новой игре рассказывает Владимир Губайловский.
Компьютерная игра начинается с того состояния, которое соответствует так называемому первичному бульону. Это океан, в котором зарождались первые живые существа. Играющий сначала воспитывает первые многоклеточные организмы, затем они выходят на сушу, растут и меняются. На последних этапах игры разумные существа с Земли уже способны лететь в космос и встречаться с другими цивилизациями. Игра подробно воспроизводит современные представления об эволюции жизни на Земле и дает возможность изучить основы биологии.
Новости коротко. Компания BBC объявила о запуске совместного проекта с российской компанией SUP. Компания начинает проект Leaf Report, в рамках которого российские блогеры живого журнала смогут предоставить свои новостные сообщения для компании BBC. Наиболее интересные материалы будут публиковаться на сайте русской службы BBC. Компания интернет-телефонии Skype предложила своим пользователям безлимитные тарифы для международных звонков с компьютера на телефон. До сих пор Skype представляла возможность бесплатно звонить с компьютера на компьютер. Каждую минуту разговора с компьютера на телефон нужно было оплачивать. Хотя цена одной минуты при интернет-соединении значительно ниже, чем при соединении через телефонные компании, стоимость звонка достаточно высока. Новый безлимитный тариф Skype начнет работать для 34 стран Америки, Европы и Азии. Неограниченное соединение будет предоставляться за $10 в месяц. Вьетнам запустил свой первый спутник связи. Спутник будет предоставлять радиовещание и интернет-соединение на территории страны. Спутник Виносат-1 был выведен на орбиту французской ракеты «Ариан-5» с космодрома в Гвиане. Как заявил министр связи Вьетнама Дуан Хопли, спутник должен обеспечить до 10 тысяч одновременных разговоров по телефону и поддержку 120 телевизионных каналов. Спутник был построен американской корпорацией Lockheed Martin.
Выпуск новостей высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я был бы очень рад сказать, сейчас мы переходим от высоких технологий к высокому искусству, но, увы, искусство тут фигурирует скорее формально. 22 апреля в арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Росимущества к объединению московских скульпторов. Федеральное ведомство настаивает на выселении объединения из особняка в Замоскворечье, который деятели искусства занимают более 30 лет. Вот такие высокие художественные технологии. Рассказывает Лиля Парвелева.
Борьба за московский дом скульпторов в первом Спасо-Наливковском переулке длится уже не первый месяц. Один этаж насильственно занят Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Сопредседатель этой структуры Михаил Швыдкой. На втором этаже держат оборону скульпторы. Им даже пришлось в феврале прибегнуть к такой крайней мере, как голодовка. Ее участник, руководитель Московского союза художников, академик Иван Казанский, считает, акция не была напрасной.
Даже вот этот иск, поданный о нашем выселении, это, конечно, следствие этой голодовки. И это, слава богу, хотя бы не зря мы мучились. Я, как ни странно, относительно легко переношу голодание, но я не могу так сказать о моих друзьях и коллегах.
На какой стадии сейчас находится ваше противостояние?
Сегодня предварительное заседание по иску о нашем выселении в арбитражном суде. Это предварительное заседание, это только знакомство с документами и назначение разбирательства по существу. А это только начало.
Скульпторы надеются, суд сочтет вескими их аргументы. Они имеют право занимать старинное здание, которое когда-то спасли от сноса и отреставрировали. До сих пор их переписка с самыми высокими инстанциями результатов не приносила. Иван Казанский показывает письмо заместителя министра экономического развития Александры Левицкой, в котором есть такие строки. Часть здания используется не по назначению и сдана в субаренду. При этом остальная часть помещений для обеспечения уставной деятельности организации не использовалась. Иван Казанский подчеркивает.
Почему я заостряюсь на ответе Левицкой? Потому что он свежий. Такие ответы идут в течение вот всех этих месяцев, написаны они под копирку, но подписаны разными людьми.
Утверждение, что Московский дом скульптора, где постоянно проходили выставки и творческие конкурсы, использовался не по назначению, не выдерживает никакой критики, считает заведующий отделом скульптуры Третьяковской галереи Людмила Марц.
Это единственное место, где мы можем, сотрудники Третьяковской галереи, те, кто работает со скульптурой, постоянно быть в курсе того творческого процесса, который происходит в стране. Причем творческий процесс, идущий вопреки действиям и желанию Министерства культуры. Министерство культуры поддерживает совершенно иные направления, течения или вообще, так сказать, объекты. И вот сейчас мы обратились к двум президентам, вот написано действующему президенту и вновь избранному. Это идет обращение от коллектива, это даже директор не может такое, перешагивая через голову, обращаться к президентам. А мы как коллектив могли обратиться. Для нас сохранение дома скульптора – это просто жизненно важное.
Хотя скульпторы возлагают большие надежды на судебное разбирательство, от других средств борьбы они не собираются отказываться. 25 апреля на Смоленской площади пройдет митинг в защиту Московского дома скульптора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В штате Пенсильвания на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии по предварительным данным лидирует сенатор Хиллари Клинтон. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Грузией и Россией. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина. Сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Я вижу перед вами газеты с названиями, так сказать, близкими социальной тематике. Вот «Потребители как истребители». Это что такое?
О ком, как вы думаете, идет речь, Алексей?
Ну, раз потребители, то уж, наверное, о покупателях каких-либо. Но почему истребители? Истребляют все на прилавках?
Потребители какой страны? Ну, речь идет о России. Россияне, как выясняется, тратят деньги с безудержным размахом, который изумляет мир, считает издание «Новое известие». По последним данным Росстата, в первом квартале текущего года индекс потребительской уверенности в стране впервые с 98 года прошлого века вошел в зону положительных значений, составил 0,4%. По сравнению с четвертым кварталом 2007 года он вырос на 5,4 пункта. В отличие от жителей западных стран, которые сильно умерили аппетиты перед лицом глобального финансового кризиса, наши граждане, продолжает издание, входят в новый виток бума потребления. Траты россиян растут быстрее, чем их расходы, а это, предупреждают специалисты, может плохо кончиться, особенно если учесть, что каждый третий не в состоянии оценить свои финансовые перспективы даже на месяц вперед. Недаром многие сравнивают нынешнюю потребительскую лихорадку с началом дефолтного 98-го года. Ну да, действительно, читая вот эти материалы, в частности, в сегодняшних российских газетах, не перестает покидать ощущение, что Россия находится на другой совершенно планете. А глобальный продовольственный кризис угрожает жизни миллионов людей. Об этом пишет сегодня, в частности, издание «Газета», например. Эра дешевых продуктов закончилась. В Великобритании стандартный батон белого хлеба стоит больше 1 фунта. Счета за продовольствие подгоняют инфляцию. Стоимость земельных участков резко поднялась, рост цен на главные виды продовольствия, например, пшеницу и рис, еще больше дестабилизирует положение в бедных странах. А в Камеруне с февраля во время продуктовых бунтов погибли 24 человека. На Гаити протестанты, скандирующие «Мы хотим есть», заставили в апреле уйти в отставку премьер-министра страны. За прошедший месяц волна продуктовых бунтов прокатилась по Египту, Кот-д'Ивуару, Сенегалу, Буркина-Фасо, Эфиопии, Индонезии, Бангладеш и Мадагаскару. Всемирный банк полагает, что рост цен на продовольствие может дестабилизировать ситуацию в 33 странах мира. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что постоянное удорожание продовольствия может свести на нет все попытки борьбы с бедностью, помешать росту глобальной экономики и безопасности. Почему кризис случился так быстро? Могут ли нас спасти наука и технологии? Задается вопросом издания «Газета». Можно ли накормить мир?
Спасибо, Дмитрий Морозов, с обзором публикаций в центральных российских газетах. Способно ли гражданское общество противостоять судебному произволу в отношении Михаила Ходорковского? Этому вопросу была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Михаил Кригер, правозащитник, член антивоенного комитета. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
День рождения Ленина отмечался каждый год специальным докладом генерального секретаря ЦК КПСС, лидера государства. Собиралась вся элита советская. И делался доклад, который был посвящен главным образом достижениям истекшего года. И в названии этого доклада всегда было слово «Ленин» или «Ленинизм». Очень торжественно отмечались круглые даты. 40-летие, 50-летие со дня рождения Ленина, 30-летие, 20-летие. Тогда печатались специальные большие тезисы. И проводилась очень большая пропагандистская агитационная работа. Печаталось много книг и статей. Потому что ленинизм и коммунистическая идеология – это были официальные доктрины государства. Уважение к Ленину сохраняется в российском государстве на достаточно высоком уровне. Памятники Ленину стоят и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Имя Ленина носит город, где родился Ленин, Ульяновск. Ленинградская область отказалась переименовывать область, и у нас есть Ленинградская область. У нас 11 городов на всей пространстве СНГ – носят имя Ленина, небольших городов. Публикации, коммунистические газеты выходят и отмечают этот юбилей. То есть все, кто желает, все, кто стремится отметить день рождения Ленина, это делают. Было достаточно много людей в мавзолее Ленина во главе с Зюгановым пришли, чтобы почтить память Ленина. Конечно, эта фигура общенационального масштаба, и историки любых направлений пишут о Ленине и сегодня. И пишут и биографии Ленина, и позитивные, и негативные. Книг о Ленине выходит и сейчас до 50 названий в год.
Научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров развенчивает расхожие мифы о Ленине.
Есть уже некий устоявшийся образ Ленина. Образ человека, который что-то хотел хорошее, но не успел. А дальше пришли люди, которые исказили его идеи. Потом был культ личности Сталина и так далее, и так далее. Ведь не случайно в 21-м году, находясь на пике, что называется, своей и на политической карьере и влияние, Ленин приложил немало усилий для того, чтобы бороться с духовенством. И всем памятно его никогда не издаваемые при советской власти, за исключением последних лет, в известиях ЦК КПСС, его письмо, где он писал, что вот именно сейчас тот момент, когда нужно расстреливать священников. Чем больше мы сейчас расстреляем попов, писал Ленин, тем лучше нам будет в будущем. То есть вот этого, скажем, кровавого тирана Ленина публика не знает и отгоняет от себя все то, что может именно такой образ нам высветить. Избавляться как раз вот от подобных архаичных культов, каковым бы культ Ленина, нужно, конечно, сразу, резко. Но сейчас понемногу, тихо, спокойно убираются мелкие памятники Ленина. Но не трогают главных святынь. Крупные городские скульптуры, которые на самом деле нужно снимать. И, конечно же, сам мавзолей, проблему которого нужно решать.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Далее репортаж в рубрике «Истории Запада и Востока». Наш корреспондент Елена Воронцова задается вопросом, как живется в Ирландии тем, кто не употребляет спиртное, и что думают о трезвенниках все остальные.
Как в Британии, так и в Ирландии, многие отмечают, что основное общение между людьми происходит в пабах. В барах лондонского Сити делаются важнейшие контакты, ведущие к многомиллионным сделкам. В дублинских пабах знаменитые литераторы знакомятся с издателями. Множество судьбоносных обменов визитками происходит именно в пабах. И самый простой способ познакомиться с соседями и получить свежую порцию сплетен также будет подойти к пабной стойке. В британской и ирландской культуре расположение и дружба демонстрируются покупкой друг другу пива или других алкогольных напитков. Популярный образ типичного ирландца – это рыжий взъерошенный человек, в одежде его преобладает зеленый цвет, он в любую минуту готов запеть и обязательно навеселе. Однако часть населения страны производителя Гиннесса по разным причинам принимает решение воздерживаться от спиртного при любых обстоятельствах. Кто-то становится трезвенником из-за трагического наличия алкоголика в семье, кто-то как результат прекращения собственного алкоголизма. Журналист Брайан О'Коннелл решил прекратить пить без всякой причины.
В 19
веке алкоголизм в Ирландии был огромнейшей проблемой. Люди пили от безысходности и бедности. веке, и это был замкнутый круг. А в 21 веке мы пьем из-за достатка. Так легко отдать кредитку на бар, и выпивка немедленно доступна в течение всего вечера. Нынешняя культура потребления говорит нам, что все, чем мы хотим себя побаловать, должно быть получено немедленно. А алкоголь становится как бы диктатором. Без него наша самооценка оказывается занижена, уверенность в себе подавлена. Мы постоянно думаем о том, как мы выглядим со стороны. По крайней мере, я помню эти ощущения первые недели моего воздержания. Я без бокала в руке постоянно спрашивал себя, как мне заговорить с людьми, как я выгляжу, удобно ли подойти к этому человеку сейчас. В конце концов, я научился чувствовать себя, естественно, без алкоголя. Но, надо сказать, это длительный процесс.
It's a long process.
Термин «teetotal» возник в английском языке еще в первой половине 19 века. Так говорили о трезвенниках еще до появления в 20-х годах прошлого века в Соединенных Штатах знаменитого «сухого закона». Сегодня в Ирландии не только от спиртного отказываются еще и те, кто причисляет себя к движению «straight edge». Это часть панк-культуры, подразумевающая чистоту нравов и отказ от любых наркотиков, алкоголя и табака. Крайняя степень этого движения – отказ от любых стимулирующих веществ, включая кофеин, так что термином «teetotal» их, пожалуй, назвать нельзя. Луиза Галлахер – активист христианского и евангелийского движения «Pioneers». Я определилась в прошлом году, когда мне исполнилось 18. Я решила, что никогда в жизни не буду пить. Я думала об этом еще, когда мне было лет 9. Мои родители состояли в евангелийском христианском сообществе пионеров. Когда мне было 16, я присоединилась к этому движению. Это было мое собственное решение. Мы делаем сотни разных вещей. Играем в спортивные игры, организуем встречи. Мы проводим лекции для людей моего возраста о том, каким последствиям приводит употребление алкоголя и наркотиков. И показываем им, как организовать свой досуг без этих вещей. Судя по последним опросам, в Ирландии, как и в Англии, чаще всего употребляют алкоголь сотрудники СМИ, то есть журналистику здесь можно назвать самой пьющей профессией. За ними следуют брокеры, парикмахеры, далее матросы и работники баров. Как журналист Брайан О'Коннелл чувствует себя в своей профессиональной среде? В Ирландии вообще на непьющего человека смотрят как на большую загадку. Есть ощущение присутствия в комнате ненормального. Наверное, у нас это развито в большей мере, чем в других странах. Меня расценивают как человека, который не может полностью участвовать в происходящем в течение пары часов. Обычно в компании часам к 11-12 вечера есть ощущение моей непричастности, как будто мне незачем оставаться дальше. Интересно, как бывает на свадьбах, где сходятся малознакомые люди. Мне говорят, выпейте за здоровье молодых. Я говорю, что выпью воды или лимонада. Мне отвечают, нет уж, вы выпейте. Это так странно. Интересно, в каких еще странах такое происходит? Власти и общественные организации Ирландии и Британии давно пытаются привить населению так называемую средиземноморскую традицию потребления спиртного, когда за долгим ужином и разговорами выпивается по паре бокалов вина. Постепенно эта традиция приживается и на островах, не вытесняя, впрочем, другой, североевропейской. Продолжает Брайан О'Коннелл. Я был на одном ужине в Париже, планировалось начать в 8 и закончить к 11. Там был свободный бар, каждый подходил и обслуживался себя сам, а мне было интересно наблюдать за тем, как французы обращаются с алкоголем. Было около 50 человек, каждый за весь вечер выпил по 2-3 бокала вина, и к 11 все разошлись. Я подумал, что если бы такое было организовано в Ирландии, то к 11 все бы только начиналось. Все перешли бы с вина на крепкие напитки, завели бы музыку, началось бы всеобщее веселье. Таковы наши культурные различия, говорил убежденный трезвенник, репортер ирландской телерадиокомпании RTE Брайан.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная часть приезда в Чеченскую республику комиссара по правам человека Совета Европы объективно оценить.
Я отказалась от участия в парламентских выборах и не собираюсь менять это решение.
За всю историю Челябинской области, которая памятна мне, таких пожаров еще
Грузия
не было.
Грузия не потерпит отторжения части своей территории.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир –